Так, ну теперь давайте успокоимся. Всем здравствуйте. Я вижу новые лица, которые на прошлом уроке не были, которые вот это вот не перерисовывали, да? Не знаю. Вот поэтому я оставлю этот листочек для тех, кто не был, и вы перерисуетесь. Что это такое? Дерево символическое. Корни, основания Иисус Христос, да? Как дальше, видите, идет стебель единый. Это в то время, когда церковь была единая, когда не было деления на католиков, на монофизитов, то есть армянской апостольской церкви, на другие церкви, не было разделения. То есть мы с вами на прошлом уроке выделяли несколько периодов. Первый период мы назвали апостольский. Этот период начинается сразу после распятия Иисуса Христа, начинается с 1934 года и заканчивается эдиктом Константина Великого, 313 год. Это первый период. Второй период – это период Вселенских соборов. Он начинается с 325 года, с первого Вселенского собора, и заканчивается седьмым Вселенским собором, 787 годом. Дальше идет такая веха, мы выделили с вами крещение Руси, для тех, кто не знает, это 988 год. И разделение, дальше идет разделение, 1054 год, это разделение Римо-католической церкви от Восточной церкви, от падения, видите, вот эта вот первая ветка, отломавшаяся на этом рисунке, это Римо-католическая церковь, которая отделилась, и мы рассматривали с вами причины, по которым разделилась Римо-католическая церковь. И вот я вас спрашиваю, какие причины? Какие причины? Причины разделения. Можно ручку? Причины разделения церкви на римо-католической от восточной. Какие причины были на прошлом уроке?
Потому что появлялись новые учения в каждой
из. Да, правильно. А какие учения?
Разные.
Фамилия как ваша?
Новые.
Фамилия, скажите. Фамилия ваша.
Я не помню.
Фамилия? Все, фамилию не помните? Булкина, да? И молодой человек, представьте, будет. Молодой человек должен быть всегда впереди, знаете?
Да, и вы мне
потеряете. Перестаньте. И вашу фамилию назовите тоже. Или причины. Два варианта. Причины отделения церкви или вашу фамилию. Фамилию указывайте. Осипов. Осипов. Я передам эти фамилии вашему куратору и скажу, как ее имя. Так, смотрите, давайте теперь в порядку. Вот, дальше мы остановились о том, что Римо-католическая церковь, это второй период, это уже третий период, да, и четвертый период, это протестантизм, отделение уже от самой Римо-католической церкви, начало реформации, 1534 год. 34-й, ну, а Лютер на первые свои тезисы выдвинул в 1517 году. И дальше вот мы рассматривали как протестантская номинация, как она умножилась, по каким годам, какие, скажем, учения из протестантов они возникли. Вот они здесь все расписаны. Я не хочу просто урок прошлый повторять. Вот, и сегодняшняя наша задача рассмотреть сначала первый период, а потом второй период. И разобраться, что это такое. На экзамене в свободной форме я буду об этом с вами разговаривать. Понятно? Не то, что мы там будем... Мне причем не важны цифры, то, что так вот, как я их знаю, вам не обязательно их знать. Но вы должны представлять, что такое, допустим, запишите первая эпоха, которая нам начинается сразу после распятия Иисуса Христа, она в науке называется «Экклесия пресса», то есть «Церковь гонимая». «Церковь гонимая», то есть то время... А, да, ручку, пожалуйста. «Церковь гонимая», то есть то время... «Экклесия». Нет, это как раз мы так выделили ее первое. Вы хотели первое, апостольское еще выделять, да? Апостольское время, первая эпоха, да? Ну давайте так сделаем, что это будет вторая эпоха, но мы ее сейчас рассмотрим. Апостольское время, вам понятно, что за время апостольское, да? Это время действия, идеи распространения церкви. Апостольская эпоха это вот первый век, самый непосредственно первый век. Вот с начала, с распятия Иисуса Христа, с 34-го года и первый век, до, грубо говоря, до 100-го года, да? Это тогда, когда церковь распространялась. Кем она распространялась? Кто не даст ответ? Кем?
Какая тема урока?
тема урока, рассматриваем эпохи. Первая эпоха, эпоха церкви Ганима и Вселенские соборы. Вот это мы, первые две эпохи мы с вами сегодня...
Эпохи
церкви, да. Первая эпоха, значит, мы уже определили с вами. Давайте вот как вот Ксения нам говорит. Первая эпоха у нас апостольская, да? Первая эпоха апостольская. Она у нас начинается сразу после распятия Иисуса Христа, 34-го года, и продолжается до 100-го. Это условный год. Условный. Мы так сами договорились с вами. Вторая эпоха, это эпоха гонимой церкви, Экклесия Преста. Церковь гонимая. Гонимая. Это мы договариваемся с вами. Опять же этот год повторяем, потому что были гонимы тогда. И заканчивается 313 годом. Заканчивается эдиктом Константина Великого. И третья эпоха, которую мы сегодня с вами рассмотрим, это эпоха Вселенских соборов. Вселенских соборов. Это начиная с 325 года и заканчивая 787. Это эпоха Вселенских соборов. Вот первые, для Жени, говорю сейчас, внимание, Женя. Вот это первые две эпохи, тема сегодняшнего урока. Понятно? Об этом мы уже поговорили на прошлом эфире. Вот об апостольских я вкратце сказал, и вы знаете. Ну давайте я повторю еще раз. А чтобы вы знали, апостольская, чем характеризуется апостольская эпоха? Напишите, характерной чертой апостольской эпохи является распространение церкви в пределах во всей Римской империи. В пределах всей Римской империи. Вот что, чем, и кто занимался этой проповедью, распространением этой проповеди? Распространением проповеди занимались апостолы. Конкретно кто? Апостол Павел, апостол Петр, апостол Варнава, апостол Лука, и у нас апостол Андрей, да, к нам дошел в эти веси, да? Известно, что апостол Варнава был на горах Киевских и прорек большое будущее нашей церкви, да? Вот это апостольская проповедь, то есть апостолы разошлись в конце всей земли и проповедовали христианство. Христианство. Вот это характерная черта апостольского века. Кстати, есть предания, кстати, зафиксировались признаки апостола. Кто такой апостол? Апостол — это тот, кто не живет более 3 дней на одном месте и не берет денег. То есть признаки апостола такие. Но он пользуется всеми благами материальными, которые находятся в данном доме. То есть он, когда проповедовал, пользовался материальными благами, которые его принимали, и он пользовался. Но многие апостолы заканчивали свою проповедь мученически. Только один апостол умер своей смертью. Это апостол Иоанн Богослов. Иоанн Богослов. Остальные все апостолы подверглись мученической смерти. Так, вторая эпоха, она называется церковь гонимая. Как вы думаете, логично, если мы с вами порассуждаем, от кого в церкви были гонения? Теоретически, от кого они могли на церкви происходить? Как вы думаете? От власти. Пишите, значит, первыми гонителями, от власти это вторыми гонителями, но первыми гонителями были иудеи, те, кто распяли Иисуса Христа, логично, да? Те, кто распяли Иисуса Христа, а также преследовали его учеников. Вот, первое, кто гнал церковь, это иудеи, члены Синедриона. Мы, что такое Синедрион, я вам уже объяснял. Так, члены Синедриона первое. И второе, как он сказал, Синедрион. Это, я вам объяснял, что это такое. И второе, от кого исходили гонения, жесточайшие гонения, это, правильно вы сказали, римские власти. Пишите, римские власти. Эти гонения продолжались на церкви первые 3 века, до 313 года. До 313 года. Первое же гонение, самое первое гонение, давайте запишем, оно началось при императоре Нероне. При императоре Нероне. Для своих походей он сжег Рим. Помните, я вам об этом говорил? Он считал себя величайшим поэтом и считал, что именно пожар Рима послужит ему, император, да, Нерон, послужит его величайшему вдохновению. Вот. И также характерно то, что он распинал крестьян на кресте, по его приказу разыскивали, хватали и отдавали в цирк, растерзали зверями даже детей крестьян. Зашивали в шкуры зверей и травили собаками. Распинали на крестах, обливали смолой и сжигали вместо факелов в висящих садах Нерона. А что, вам это неприятно? А вы знаете, что в современном мире есть люди, которые покупают живые картины? Знаете, что такое живые картины, нет? Нет, не на коже. Ну я не буду вас пугать, потому что это даже не 18+. Это уже больше плюс. Все, нет. Ну, это наверное, современное искусство, так называемое. Я просто для чего вам это сказал, напомню, потому что все вы люди искусства, да, чтобы вы до такого минимум не опустились, да, и, наверное, поэтому мы с вами основы православной культуры изучаем, да, чтобы у вас были хоть какие-то представления, а что является культурой, а что культурой не является.
Это все равно культура.
Это не культура. То есть, нет, это какая-то болезнь, мне кажется.
Но это называется культура.
Культура болезни, да? Нет. В общем-то, мы о культуре потом с вами поговорим. Вот. И поэтому, Нерон занимался примерно тем же, да? Вот это тоже считал высоким себя поэтом, да? Высоким деятелем культуры, как бы сейчас, да? Ну, современный. Вот он подвешивал христиан, обливал их помолой и зажигал. Вот, это гонение происходило в 67-м году, и в это гонение пострадали святые апостолы Петр и Павел. Напишите, 67-й год, гонение Нерона. Вот, и самым страшным было последнее гонение на христиан, как это ни странно, в 284-м году. Это гонение при императоре Диоклетиане. При императоре Диоклетиане. Также гнали христиан русские римские императоры Максимиан. Вот я хочу вам прочитать одну историю, только если вы будете сидеть тихо, и вы узнаете один обряд, который происходит на первой седмице Великого Поста, то есть происходил на прошлой неделе. Почему, как вы думаете, в церкви освящают колево? Да, можно. Как, кто знает, почему освящают колево на первой седмице Великого Поста? Колево это такие, в общем, или рис, или ячмень, перемешанные с орехами, с фруктами, с разными резанными, и так красиво выложены. В интернете у кого есть, можете набрать колево. И вы увидите множество фотографий, красиво украшенных. Вот это, что это за традиция такая интересная? Вот я вам хочу сказать, что кроме императоров-язычников, да, то есть изначально поклонявшихся идолам, были императоры такие, как Юлиан Отступник, который был крещен, да, можно, который был крещен в христианской вере. И он, желая надругаться над христианами, приказал Константинополь, это была столица империи, да, он приказал градоначальнику каждый день в течение первой недели Великого Поста, зная, что у христиан пост начался, тайно кропить кровью идоложертвенной кровью смесные припасы, продаваемые на всех рынках города Константинополь. Вот они так и делали. И святой Федор, мученик, который пострадал, да, в 305 году, при одном из гонений, он явился в сонном видении константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках никаких продуктов вообще, а варили пшеницу с медом, то, что делает сейчас православная церковь, и ели это в течение этой недели. Тем самым христиане не приходили на рынок и избежали вот этого, как бы, задумки вот этого Юлиана Отступника. И вот в память этой традиции в церкви по сей день, в конце недели первого поста, в первой неделе поста,
освящается колево. Колево, я уже сказал, что это такое, да? Вот в память той традиции. И в это время читается канон, как бы благодарность святому Федору Тирану. Вот, ну что еще необходимо вам сказать о гонении? Давайте напишем просто на следующий урок, дадим возможность реабилитироваться нашим нарушителям. Я не скажу вашему куратору, а вы напишите мне, допустим, маленькие доклады. Вот. Вот смотрите, вы напишите доклады от Максимиана, пострадавших мучеников. Вот я вам тогда дам великомученицу Екатерину, вы напишите, да? Великомученица Екатерина. А вы напишите нам о Дмитрии Солунском. Дмитрии Солунском. Вы, великомученица Екатерина, это все святые, которые пострадали в царствовании императора Максимиана. Дмитрий Солунский. Великомученица Екатерина. Вот, если кто-то желает, я могу еще кому-то дать, кому интересно будет. Кто хочет о Георгии Победоносце
написать? Ну, можно я?
Георгий Победоносце. Это он, Георгий Победоносец, кстати, пострадал в царстве императора Диоклетиана. Кто еще? Я могу дать еще почитать, да, домашние. Вот, и, значит, ну понятно, давайте вот эпоху гонений мы как-то вот с вами и на следующий урок тоже продолжим, да? Но напишем дальше. Когда она заканчивается? Напишем, заканчивается эта эпоха гонений не случайно. Она заканчивается при императоре Константине. Великом его называют. Великом. И как это было? Я хочу рассказать, что это было не случайно. Император Константин сам убедился в силе честного креста Господня. Однажды у него была битва, решающая битва за Константинополь. За Константинополь. И однажды, накануне этой решительной битвы, вот я считаю, он увидел великое войско на небе, и на этом небе увидел знамение креста, на котором было написано «Ника», то есть в переводе с греческого, это значит «сим победишь», то есть «этим победишь», «этим победишь». Ночью императору явился Христос и сказал, что «этим знаменем победишь врага». И Константин решил, и был язычником, и он не поверил в это, решил это дело испытать, как любой язычник. Он даровал ему победу в той битве, и он принял христианскую веру, веру обязательной или легальной по всей Римской империи. И это случилось в 313 году, запишите. В 313 году император Константин после победы, он объявил христианскую веру легальной, то есть разрешенной по всей Римской империи. А царица его мать Елена в 326 году по просьбе сына отправила в Иерусалим разыскивать крест, на котором был распят Иисус Христос. После долгих расспросов ей удалось найти человека, который указал пещеру, где сбросили именно те кресты, на которых был распят Христос и два разбойника с ним. Вот. И причем интересно, что не могли определить, какой именно крест является крестом Христовым. И по совету епископа, которому доложили о том, что кресты были найдены, царица Елена, она приказала приложить к больной женщине. Когда прикладывали первые два креста, женщина не получала никакого облегчения. Когда приложили крест, на котором Христос умер, женщина получила не то что облегчение, а совершенное исцеление от ее недуга. И таким образом узнали, что это крест Господень. Сразу часть этого креста было привезено в Константинополь к Константину Великому. Часть царица Елена разослала во многие части земли. Вы знаете, что в пределах Русской Православной Церкви, в Троице Сергиевой Лавре, в Серапионовой Палате, это город Сергиев Посад, тоже хранится часть вот этого креста Иисуса Христа, на котором он был распят. Вот. И установлен был праздник, на котором мне тоже просили вам рассказать. Это праздник крестовоздвижения. Когда люди узнали, что нашли крест, на котором распят был Христос, люди начали стекаться в это место, в Иерусалим, и невозможно было людям всем как бы приложиться к этому кресту. Все хотели к нему приложиться, чтобы получить исцеление или какие-то просьбы у них были к Богу, да? Они молились перед этим крестом. И вот всем подойти невозможно было. И тогда епископ Макарий вынужден был воздвигнуть крест, чтобы хотя бы люди его увидели. И вот его поднимали, вот так отпускали, а люди пели «Господи помилуй». И так положил, этому положил начало празднику крестовоздвижения, который, помните, мы с вами записывали, он празднуется 27 сентября, правильно? Писали, да, с вами такое? 27 сентября. Вот это крестовоздвижение, это все тоже наши традиции, они не из воздуха взяты, а именно реально были тогда в Иерусалиме, в общем-то, положены эти традиции. То есть, таким образом, царица Елена не только и ее сын Константин не только восстановили почитание Христа, да, в своей империи, но они еще и прославились, особенно царица Елена прославилась. Кстати, мы были в Иерусалиме, нам рассказывали, как проходили эти раскопки. Она была очень состоятельной женщиной, и арабы не хотели копать. И она срывала себе облачение, украшения, бросала в эту яму, чтобы искали, в этой пещере надо было копать, чтобы найти этот крест, потому что три века все-таки прошло, да, и вот когда уже не было денег, чем платить, да, она со свои украшения, можно сказать, давала людям на оплату труда, вот, настолько была она подвержена, скажем так, идее найти этот крест, и у нее действительно была величайшая радость, когда она нашла этот крест, и вот когда совершается таинство венчания, когда парня и девушку венчают в церкви, да, вот есть такие там слова, встань, я его совершаю, поэтому я читаю каждый раз. Да будет у них радость такая, живя вместе, когда супруги живут вместе, как у царицы Елены, когда она нашла крест Господень. То есть была настолько большая радость, да, что даже в таинстве, это вошло в текст таинства венчания, что даже говорят, что да будет у супругов, которые нынче венчаются, такая же радость. И когда у вас такое случится, вы внимательно слушайте, это все услышите и вспомните меня, что я вас не обманул. Вот. И вот, в общем-то, вот, и она что еще чем прославилась? Не только обрела крест Господень, но она прославилась храмостроительством. То есть она построила вот этот храм, куда сейчас нам его постоянно показывают, где благодатный огонь сходит. Помните, я вам рассказывал? Вот этот храм она построила, также в Вифлееме она построила храм. И во множество мест Святой Земли царица Елена построила храм. Вот. И также вот интересно такой случай. Давайте тогда, у нас сейчас времени маловато, я так думаю. Вам о Юлиане Отступнике все понятно? Просто тут там еще был такой случай, что Юлиан Отступник, в чем он интересен для нас с вами? То, что он, будучи воспитан христианином, решил бросить вызов Христу. То есть он как бы решил с ним сражаться, бороться с ним. Да? И вот он действительно был воспитан христианством, но стал императором, начал поклоняться идолам и объявил себя язычником и открыл гонение на христиан. Вот интересно, да? И вот он решил соорудить идольское капище большое. Однако же эта задумка была неосуществима. Он сражался с персами. Персами, которые тогда угрожали Святой Земле, и стрела неприятеля пронзила его насквозь. И он умирал на земле, и когда он умирал, он произнес такие страшные слова. «Ты победил меня, галилеянин». То есть он бросил к небу, он поднял к небу свои глаза и сказал: «Ты победил меня, галилеянин». То есть он боролся с Христом, получается. Галилеянин кто такой? Христос. Да, его называют, он из Галилеи. То есть он боролся с Христом, и получается, что он признал свое поражение. То есть, ну, после него гонения, конечно же, прекратились, после Юлиана Отступника. Вот просто такой факт интересный, да, что, ну, сделайте выводы сами. Так, и давайте Вселенские соборы. Что такое Вселенские соборы? Помните, когда мы с вами рассматривали Римо-католическую церковь, я вам говорил, что вся Римо-католическая церковь, она основана на чем? на том, что папа всегда прав. Он единолично решает и вводит дополнительные догматы в церковь. Да? Это называется экс-катедра. В вопросах вероучения папа непогрешим, да? Это я для чего говорю? Чтобы вы понимали, что это все нонсенс, да? Не может человек один решать все, да, что он непогрешим, тем более сказать, что человек непогрешим, это тоже нонсенс, да? И вот в церкви, в православной, вот в той, которую мы с вами рассматривали на этом дереве, в той истинной церкви, начальной церкви, было не так. А все вопросы решались соборным разумом, при помощи соборов. Вот мы напишем «Эпоха Вселенских соборов». «Эпоха Вселенских соборов». И напишем дальше. Среди христиан иногда появлялись люди, которые неправильно понимали христианское учение. И навязывали свои лжеучения церкви. Такие лжеучителя, которые неправильно понимали христианское учение и навязывали свои лжеучения церкви. Сокращайте как-нибудь, а то мы будем долго писать. Такие люди назывались, как вы думаете, как они назывались? Еретиками. Это те, которые учили неправильно о догматах церкви, и раскольниками. Это те, которые еретиками и раскольниками.
И навязывали свои лжеучения
церкви. Вот. И для борьбы с ними, напишите, для борьбы с ними, по примеру апостолов, кто знает, когда был первый собор апостолов? Напишите в скобочках. 51 год. Это был первый собор апостолов. По примеру апостолов, в скобочках, 51 год, вот здесь он написан, 51 год, апостольский собор. Апостолы тоже решали на этом соборе. Дело в том, что среди христианской среде тогда в христианство обращались иудеи, да, обрезанные, да, и язычники. И стал вопрос, что с ними делать. И на этом 51 году, на этом апостольском соборе, апостолы постановили, что для них достаточно верить в Христа и точка. И не требовать от язычников обрезания и от каких-то исполнения для, скажем так, язычников, исполнения каких-то иудейских обрядов. Это для них не требуется. Для них достаточно веры в Иисуса Христа. И вот это... Ну, еще там написано было удерживаться удавленной крови и блуда. Да, ну это так, дополнение, но это и всем христианам надо воздерживаться. Было вот такое постановление. И по примеру, напишите, как мы с вами писали, для борьбы с ересями, для указания всем христианам, как правильно веровать, по примеру апостолов, созывались вселенские соборы. Вселенский – это значит наша планета, Вселенная. То есть со всех уголков нашей Вселенной. Экумена – это Вселенная, то есть нашей. Если бы был с других планет, был галактический, да? А тут Вселенский, то есть Вселенная – это наша Вселенная, да? И с концов, где были христианские общины, приезжали на эти соборы. Такие соборы утверждали истину Христову. То есть задача собора была какая? Было исследовать то, что в церкви было всегда. Помните, я вам говорил, вы меня спрашиваете, какая вера истина? Я вам отвечаю, та вера истина, которая неискаженно от первого века ведет свое учение. Если мы что-то новое добавляем, это уже искажение. Понятно, да? Ага. Вот как определить, где вера истина. Та вера истина, которая не исказила учение апостолов, учение Христа. Та вера истина. Та же церковь, которая исказила учение апостолов и учение Христа, та не истинная. Логично, да? То есть вот и была задача Вселенских соборов определить это учение было тогда и как об этом говорили апостолы. Вот это была задача. Итак, Первый Вселенский Собор. Первый Вселенский Собор. Я для систематизации вам сделал вот такую таблицу. Если хотите, можете ее тоже использовать. Вот смотрите, здесь у меня, во-первых, ну, собор номер стоит, второй год, потом место, потом император, при котором создан был собор, патриарх, потом председатель, ну это не обязательно, какой папа римский, потом сколько было членов собора, потом написано было против кого, то есть человек, который ересь, да, выдвинул, да, и написано дальше корни ереси, что он имел в виду, и опровержение людей, что приняли на собой. Я не знаю, давайте, может, упростим эту таблицу на несколько моментов, да? Или просто в строчку напишем.
Можно написать
просто... Строчку? Строчку. Ну, давайте, напишите. Первый Вселенский Собор состоялся в 325 году в городе Никее. В городе Никее. Никея. Это территория... А? 325 год. Первый Вселенский Собор. 325 год. Город Никея. Собор создан был по причине нового учения, которого раньше не было в церкви, который выдвигал Арий. Александрийский пресвитер Арий. Что он учил? Чего не было раньше в церкви? Я говорил об этом. Что он конкретно имел в виду? И какие, еще такой вопрос можно задать, как в современном мире, кто это сейчас, то, что он говорил, исповедует? Вот в современном мире, можете записать, вот то, что он тогда говорил в 30-м году, исповедуют свидетели Иеговы, такая секта, запрещенная в российском законодательством и являющаяся экстремистской сектой на территории нашей Российской Федерации. Да, но что имел в виду? Но, почему она является экстремисткой? Ну, у них есть ряд нарушений. Они, например, запрещают переливание крови. Да? Вот своим адептам запрещают переливание крови. Но это не об этом. Давайте... Вот, я тоже не знаю, почему. Но я говорю то, что есть. Вот, и так далее. Давайте запишем, давайте разберемся. Вам интересно, что учил Арий? И как, что он неправильно учил?
Что за
вера
свидетелей
Иеговы?
Кого они верят?
В Иегову.
Это что? Давайте, вы, если меня сейчас послушаете, вы ответите на вопрос, кто такие свидетели Иеговы и кто такой Арий. Потому что у них примерно одно и то же учение об Иисусе Христе. Вот Арий говорил, что, напишите, в кавычках, только пишите, это ересь. А то еще я вас научу на свою голову. Пишите в кавычках, Арий учил, что Христос, не Бог. Вот, и в этом его ересь заключалась. Христос не Бог, а творение Божие. И было время, когда его не было. Вот то же самое говорят свидетели Иеговы. Что Христос кто угодно, старший ангел, они вам скажут, или кто угодно, но не Бог. Вот, этого не было никогда в церкви, это ересь. Давайте напишем еще. На этот собор собрались 318 епископов. Председательство на этом соборе патриарх Митрофаний. Папа Сильвестр. В Риме папа Сильвестр.
Можно, пожалуйста, повторить?
318 епископов.
Да, кто там
главный? Патриарх Митрофаний, папа Сильвестр. Сильвестр. Значит, корни ереси откуда взялись? Корни ереси, это надо вам вообще? Ну, напишите учение гностиков. Будете, кто такие гностики? Я сейчас объясню вам, да? Попытаюсь вам объяснить. Гностики, от слова гносис, то есть знания. То есть люди придерживаясь неких тайных знаний, да, так считали, которые учили противно церковному учению. Вот кто такие были гностики. Итак, ну с этим все понятно, да? С первым. И также напишите, что на Первом Вселенском соборе приняли первую часть символа веры, того самого символа веры, который я хочу, чтобы вы выучили наизусть, желательно. Это для того, что если человек ничего не знает по моему предмету, он может прочитать символ веры, и я, может быть, поставлю ему зачет. Может быть. Не гарантирую. Но символ веры – это как спасительный круг. Но наизусть. Без запинки. Там 12 предложений. Что такое символ веры? Я вам говорил, что символ веры – это в 12 предложений вложены все истины православной веры. То есть все истины, как учила церковь вот тогда. Начать, да? Для тех, кто ничего не выучил, если расскажет символ веры. Мой ребенок, скажем так, в 3-м классе его знает наизусть. Вот. Ну, я знаю, что вы не знаете. Я поэтому и вам говорю, что это будет вам спасительным кругом. Первая часть символа веры. То есть с первого предложения по 7-е было принято на как раз в Первом Вселенском соборе. И там есть такие слова в этом символе веры, опровергающие ереария, что Христос единосущен, написан, напишите вот это слово, написали отцы, что Христос единосущен Отцу, единосущен. По-гречески это омоусиос, но это вам не надо по-гречески. Напишите просто единосущен Отцу. Единосущен Отцу. Вы чувствуете, да? Это противоположно то, что говорил Арий. Арий говорил, что Христос не Бог. А этот первый собор говорил, единосущен Отцу. Единосущен. Вот так, один слово пишется. Давайте подумаем с вами. Давайте с вами подумаем, если Христос единосущен Отцу, Отец Бог, то Христос это кто? Тоже Бог, да? Арий говорил, что Христос человек не Бог. То есть наоборот, то, что говорит. Все понятно, да? Понятно. Второй Вселенский собор. Второй Вселенский собор проходил в 381 году. В 381 году в Константинополе. Константинополе, 381 год, в Константинополе, тут еще много историй, связанных с Первым Вселенским собором, но я их опускаю, потому что шумно очень. Значит так, при императоре Феодосии Великом, при патриархе Григории, на нем было 150 епископов, и 150 епископов осуждалась ересь Македония и Аполлинария. Сейчас я скажу, что они учили. Ересь Македония и Аполлинария. Корни ереси. Напишите, корни ереси. Корни ереси. Арианство. Корни. Вот, ты хорошее слово употребила. То же самое, только они учили о Духе Святом. Вот то же самое, что Арий говорил о Христе. Вот то же самое, только о Духе Святом.
Корни.
Корни ереси. Арианство. Значит, ересь у нас уже Ксения сказала, какая была. Ксения, скажи ересь. Нет, второго Вселенского собора. Ксения, скажи, ересь второго Вселенского собора. Значит, на втором Вселенском, на втором Вселенском соборе ересь была Аполлинария и Македония. Они говорили, что учение учили о том, что Дух Святой не Бог. То есть Дух, они учили о том, что Дух Святой не Бог. Вот это они учили. И также на этом втором Вселенском соборе приняты были 8 и 12 предложения символа веры. 8 и 12 предложения символа веры. Все понятно, да, с этим? Третий Вселенский собор проходил в 431 году в городе Ефесе. 431 год в городе Ефесе при императоре Феодосии. 431 год, Ефес. Император Феодосий. Патриарх Кирилл Александрийский. На нем было 200 участников, 200 епископов. Судили на этом соборе целого патриарха, еретика, Нестория.
Сколько было епископов?
200 епископов. Вот это о том, что в православной церкви, если патриарх не прав, его судит собор.
А кого судили?
Судили патриарха Нестория Константинопольского. Патриарха Нестория. Что он говорил? Напишите корни ереси, откуда он сначала эту ересь вычитал. Он вычитал эту ересь от Федора Мапсуэтского и Диодора Тарсийского. Я понимаю, что вам это не написать, да, Ника?
Да.
На доске написать?
Да.
Федора Мапсуэтского и напишу на доске. Значит, можно сказать, что он почерпнул свою ересь из сочинений Феодора Мапсуэтского. Феодора Мапсуэтского и Диодора Тарсийского.
Это учителя, которые оставили творения свои еретические, да? В чем заключалась его ересь? О том, что он говорил, что Богородица... Он говорит, что Богородица — это обыкновенная женщина. И родила обыкновенного человека, Христа. И называл ее не Богородицей, а Христородицей. И даже Человекородицей. Вот, в этом смысле понятно, что церковь, особенно в городе Константинополе, где особенно почитали Божью Матерь, где ей молились Божьей Матери, да, особенно ее почитали, в этом не могли с ним согласиться в этом. И потом, если бы Христос был обыкновенным человеком, то какое нам до этого дело? Никакого. Вот. Понятно, да, в чем ересь заключается? В том, что он называл Богородицу Человекородицу и низвергал ее достоинство, да? Так, Четвертый Вселенский Собор. Да, можно. Да, да. Четвертый Вселенский Собор. Дослушайте там. Я в группе выложу. Четвертый Вселенский Собор. 400... А у вас у всех оркестр, что ли?
Конечно, для этого оркестр.
Так, давайте, у кого оркестр, можете уходить, а остальные давайте запишем.
Можете, пожалуйста, в третьем соборе
повторить год? 431. Так, четвертый Вселенский, только вы как-то тихо уходите, ладно? Кто уходит тихонечко, ладно? 451 год. 451 год. Четвертый Вселенский собор, да. Халкидоне. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне происходил, да? Четвертый Вселенский собор, 451 год.
Говори еще, такие громкие, у вас такой поставленный голос, я прям не могу.
Спасибо.
Халкидон. 451 год. Халкидон. Четвертый Вселенский собор. При патриархе Анатолии. При императоре Маркиане. На нем присутствовали 630 епископов. И осуждалась ересь Евтихия и Диаскора. Ересь Евтихия и Диаскора. Четвертый Вселенский собор, еще раз повторяю. Халкидон, 451 год, император Маркиан, патриарх Анатолий, 630 епископов. Осуждали и осудили ересь Евтихия и Диаскора. Писать вообще не буду. Да, да. Евтихия и Диаскора. Евтихия и Диаскора. На следующий урок с 4-го Вселенского собора еще добавишь к докладу тогда.
Еще доклад?
Нет, не доклад, а я для чего? Я спрашиваю, что рассматривал собор, что осудил, что принял, вот эти вещи основные. С 4-го, то, что ты пропустил. Евтихий Диаскор. Евтихий Диаскор. Значит, напишем, что именно. Что именно осуждал собор? В чем была ересь этих людей? Запишите. Они учили, что во Христе божественные и человеческие, божественная природа поглощает человеческую природу. То же самое сейчас учат армянская церковь, армянская апостольская церковь. Вот вы когда меня спрашивали, чем мы отличаемся от армян? Ну, кто-то меня спрашивал. Вот так парень тут приходил ко мне и спрашивал, чем армян. Вот он что-то сейчас не ходит в последнее время, не знаю.
Болеет.
В больнице? Вот, напишите, что этот собор, в чем ересь заключалась? То, что во Христе божественная... Божество как бы поглощало человечество. Можно. Так, 5. Давайте запишем еще 5, 6 и 7 Вселенский собор, и я вас опущу. Давайте так. Так, а в четвертом понятно, что вы рассматривали, да?
Да.
Ну, как вот, ответьте тогда мне на вопрос, если вам понятно, как правильно, если это неправильно, да, то как правильно?
Что именно?
Ну, они, еретики, да, Диаскор, учили о том, что во Христе слиялась природа, божественная и человеческая, да? А как правильно?
А они не сливались, они были в нем божественная и человеческая природа, они были как бы по отдельности.
Правильно. Не слились, они раздельно. Вот собор принимает вот то, что сказала Ксения, да?
Да.
Вот то, что сказала Ксения, они приняли четыре «не». Вот напишите, что это за четыре «не». Божественная и человеческая природа во Христе существует не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Не слитно, неизменно, неразлучно, неизменно.
Не слитно,
нераздельно, неразлучно, неизменно. Вот эти четыре «не» принял 4-й Вселенский собор для обозначения, для опровержения ереси, которая называется еще монофизитство. Напишите это слово. Монофизитство. Вам понятны слова? Моно это что? Это что? Один. А физитство это физус, природа. Вот ересь заключалась в том, что они говорили, что вся одна природа. Понимаешь, что смешано? Монофизус. И вот армяне, армянская апостольская церковь, они монофизиты по сей день. Понимаешь, чем отличаются?
Одна природа?
Одна природа, они это есть. Опровергнуто на 4-м Вселенском
Соборе. То есть у них вверх стоит на ересе, получается?
Да. Они в это верят. Вот начиная с вот того времени. С
но мы признаем их веру.
Мы не признаем их веру и говорим, что это неправильно.
Но они считают, что наша вера это ересь.
Нет, не они считают. Дело в том, что видишь, вот тогда апостолы так не учили. Вот я вам специально это нарисовал, что они могут считать что угодно. Но вот тогда апостолы о Христе говорили, что Христос совершенный Бог и совершенный человек. Это через уста апостолов идет вот эта вера. Ну, то есть, и вот мы учим так, да? И мы продолжаем учить так. А они начали учить немного по-другому. И поэтому вот они...
Но они не считают нашу предыдущую?
Нет, конечно, не считают.
А мы считаем, например,
а мы считаем вот в этой части, что они неправы.
А
в этой части? В этой части мы считаем. Поэтому если мы... Почему мы с ними... Если бы мы их признавали, то мы могли бы с ними служить. А мы с ними не служим. Понимаете? Вот поэтому, да? Вот. Кстати, в храме гроба Господня, они тоже служат, но в другое время. Там вот расписано как по расписанию. Там столько-то часов православные служат, столько-то часов армяне служат. Но мы вместе не можем служить по вот этой причине. Если они вдруг признают, что они не правы, тогда они потеряют свою армянскую идентичность и станут православными. Понятно, да? У них основа на этом. Как только они скажут, как только, допустим, католики скажут, что все, Папа Римский, все, мы согласны, что Папа Римский будет подчиняться Вселенским Соборам. Не будет у него катедра, не будет филиоквы, не будет вот то, что мы на прошлом уроке с вами говорили, да, это индульгенции и так далее. Тогда мы станем все вместе, да, если только так случится. Но, может быть, когда-то это случится. Так, давайте дальше разберем. 5-й Вселенский Собор. Вам с 4-й понятно, да, кто такие монофизиты, всем ясно? Вам ясно, что вы имеете монофизиты, нет?
Ну,
я по глазам смотрю, что вам не очень ясно. Так, ну ладно. Запомните вот это слово, монофизиты, да? 5-й Вселенский Собор. 5-й Вселенский Собор. Он проходил в 553 году. 553, 553. 553. В Константинополе при императоре Юстиниане в Константинополе при императоре Юстиниане при патриархе Евтихии 165 епископов было на соборе. И собор осудил учителей несторианства. Несторианство знаете, что такое? Последователь Нестория. Вот того самого, который плохо говорил о Богородице. Понятно, да? Вот он осудил три главы, да, то есть три книги Федора Кирского, Ива Эдесского. Писать на доске?
Да. Повторите, пожалуйста.
Этот собор осудил еретические книги Феодора Кирского. Ива Эдесского. Ива Эдесского и Феодора Мацуевского. Феодора, вот, кстати, было написано вверху. Вы уже его читали. Вы уже это слово писали, не буду писать.
Феодор Мацуэр. Феодор
Ивы Эдескова. Это в интернете наберете, вам буду подправить. Ивы Эдескова, Федор Мапсуевский и Феодорит Киркий.
Прошу прощения. Феодорит
Киркий.
А сколько
епископов? 165 епископов было. Так, давайте допишем дальше. Эти пронесторианские, да, учителя, они, так, их обличили, да? Ну, в общем, этого достаточно, наверное, я больше не буду вас загружать. Давайте 6-й Вселенский собор запишем.
А за что их обличили?
За то, что они учили несторианской ереси, несторианской ереси. Понятно, да? Так, давайте, 6-й Вселенский собор, это 680-й год. Константинополь, 6-й Вселенский собор, да, 6-й Вселенский собор, это 680-й год, Константинополь, при императоре Константин Поганат, при патриархе Георгии было 170 епископов, и осудили ересь монофилитов. Вот то, что было монофилиты, вы помните? А монофилос – это то же самое, только они учили вот то, что у Христа была единая воля. Филос – это воля. Монофилос, монофилиты. Осудили монофилитов. Как эта ересь возникла? Это может не писать, я просто объясню. Дело в том, что был такой император Ираклий, который мечтал объединить всех христиан своей империи. И вот он задумал такое объединение при помощи вот этой монофилитской ереси. То есть он думал, что такое мешает объединить, например, монофилитов его империи и их православных. И он выдумал новую ересь, какую-то нечто среднее. Что, ну, если они против природы противятся, то, может быть, воля пройдет. И они вот издал такое новое попытка. Это о чем нам с вами говорить? Что никакие, скажем так, государственные меры по отношению объединения церквей, они не работают. Можете сделать такой вывод. Так, ну это, ересь вам понятно, да, что такое, в чем? Давайте 7-й Вселенский собор запишем и разойдемся. 7-й Вселенский собор был в 787 году в городе Никее. Там, где 787. Это тот же город, что и 1-й Вселенский собор. Город Никея. Да, вы уже писали этот город. Город Никея. Это территория современной Турции, а точнее Анталия Турции. Так, город Никея. Был создан собор при императоре Константине и императрице Ирине. Патриарх Тарасий. Так, 367 епископов. И этот собор создан был против ереси иконоборцев.
Можно вам вопрос?
Да.
А с чего он 100 лет?
Кто 100 лет жил?
Константин.
Какой Константин? Константин-то 4 есть.
Просто там Константин, там Константин.
Так, давайте. вопрос не по теме. Давайте, иконоборцы. То есть понятно, что такое иконоборцы? Корни ереси напишите. Корни ереси откуда растут? Был такой император византийский Лев Исавр. Вот он то же самое, что император Ираклий с монофилитами хотел сделать при помощи икон. То есть он подумал, что, например, мусульман его империи разнит с христианами. Мусульмане не принимают никаких изображений. Иудеи не принимают никаких изображений. Поэтому что надо сделать? Надо убрать иконы с церкви. Ну, чисто вот так вот решил и все. И самое непонятное для меня, то, что некоторые епископы к этому делу примкнули. Да, то есть священнослужители, которых, казалось бы, должно быть какое-то, все-таки, какие-то, в общем-то, принципы. Однако к этой политике, которая происходила в 717 году, в 741 году, это года жизни императора Льва Исавра, примкнули многие епископы и начинали борьбу с иконами. То есть иконы буквально выносили из храма. Однако же Седьмой Вселенский Собор определил, что православные поклоняются не идолам, как то говорил собор в 754 году иконоборческий при Константине Паганате. Они поклоняются, я как вам уже говорил, изображенному на иконе, да, не краскам, не умению иконописца православные поклоняются, а именно изображенному на иконе и на иконе ипостаси. И вот вы должны это знать. Вот это ипостась, я на прошлом уроке объяснял, что такое ипостась. То есть это лицо, да, изображенное. То есть когда мы смотрим на икону, вам же не приходит, вот мы смотрим икону за вашими спинами, я правда не знаю.
Правда, икона.
Допустим, да, кто у нас? Михаил Тверской. Допустим, у нас же нету мысли помолиться о том, чтобы урок закончился Михаилу Тверскому, да? Этому камню, да? Нет уже у нас такой необходимости. Мы молимся самому святому, изображенному на этой иконе. Вот, поэтому православные постановление приняли на этом соборе какое? Что почитается не образ, почитаем, напишите определение этого собора, что православные поклоняются через образ первообразу. Вот такое определение собора. Православные поклоняются через образ. Образ – это икона. Понятно, да? Православные поклоняются через образ, через икону. Поклоняются и молятся первообразу. Напишите вот это слово. Первообразу. То есть, если перед нами икона Христа, то мы молимся самому Христу. Если перед нами икона Богородицы, мы молимся самой Богородице. Понятно, да? Ни в коем случае не молимся самой иконе. Вот это определили отцы Седьмого Вселенского Собора. И тем самым эпоха Вселенских Соборов нами рассмотрена. И на следующем уроке мы с вами, напишите, пройдем такую тему, как протестантизм. Протестантизм и частично коснемся магометанства. Это разные вещи. Протестантизм – это христианство, магометанство – это ислам. Но об этом мы поговорим на следующем уроке. Все, урок закончен. Спасибо за внимание. Мы сегодня 17:20.